предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Потому что Бог может абсолютно все, Он может поменять все обстоятельства жизни, как Ему угодно. Понятно? Бог не скован никакой необходимостью. Бог не скован никакой судьбой, понимаете? Он не скован никакими законами вообще. Он делает все, что захочет, абсолютно, понимаете? Об этом Нахуданос как-то хорошо сказал, после того, как экспериментально в этом убедился, помните? Вот, он сказал, теперь-то я знаю, что Всевышний господствует над народами и дает царство, кому хочет, отнимает и выставит, куда, кого хочет, понимаете? Вот, поэтому, конечно же, здесь очень важно помнить, что Господь, Он действует как Ему угодно. Поэтому предашь ему все свои планы. Все изменится. Увидите, попроси, попробуйте, увидите. Действительно, экспериментально любой христианин знает. Только мы слишком мало доверяем Богу. От малого доверия много шишек. Напрямую совершенно.
Может, это вообще ни о чем не надо просить? Просить то, что Господь сам устроился?
Можно. И так можно и просить о чем-то. Господь разрешил просить о конкретных всех делах. Но при этом поставил иерархию, ищите прежде Царство Божие и праведность Его, все остальное приложится. И дальше говорит царь Соломон, все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого бледет на день бедствия. То есть Господь все делает для кого? Для самого себя. А кто ходил к нам на беседы по основам христианства, помнит, наверное, как нужно правильно отвечать на вопрос, для кого сотворен мир? Помните? Для Бога Сына. Да, Бог Отец для Бога Сына сделал подарок. Сотворил мир, понимаете? Все Господь сделал для себя, понимаете? Не для людей, там, да, а для себя. А для людей поскольку, постольку они соединились с Сыном. Вот, когда скажут, что мир для святых, это постольку, поскольку они в Святом, понимаете? В Святом Сыне, в Святом Духе, понимаете? А они просто так. Поэтому надо понять, что все Господь для себя делает. И здесь, конечно, некоторые говорят, ну как же это гордыня, то-то все, мы не можем так и думать о Боге. Бог чрезмерно смиренный. Мы знаем Бога, знаем, что если Господь был чуть-чуть гордый, Он бы давно нас дал бы нам, что мало не показалось бы, так? За оскорбление, которое мы Ему наносим. Но Господь действительно смиренный. Но однако же все делает Господь для себя, это объективный факт. Здесь я призываю к чему? Призываю к тому, что мы просто признали факт, как объективной реальности все. Извините. И вот. Итак, Господь все делает ради себя. Поэтому сказано, мы и молимся, это как, прости наши грехи ради чего? Ради святого имени своего, так? Да? И дальше, и мы молимся к Богу, как Александр I после победы Наполеона, какую медаль выдал? Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Знаете, 113-го псалма. Действительно, мы ищем славу Богу, мы знаем, что Он сделал все для себя, и мы Его славим, благодарим, прославляем вне зависимости от себя. Понимаете?
Это Александр Невский?
Александр I, император. Вот. И даже нечестиво Господь блюдет на день бедствия своего. То есть, и даже нечестивый, он сохраняется потому, для того, чтобы послужить наглядным примером того, как действует правда Божия. Есть, конечно, Бог предлагает нечестивому раскаяться, Бог предлагает нечестивому измениться. Но когда Бог знает, что нечестивый не хочет изменяться и не хочет каяться, Господь все равно его часто не убирает сразу же. Почему? Постолько, поскольку нечестивый он придет на день бедствия. Как наглядно летаться, как поступать совсем не надо. Понимаете, да? Ну, тут согласитесь, что самый лучший пример какой, который все перед глазами, так? Как хорошо было, красиво написано в книге Царств. Помните, недавно было, как раз мы читали в одно воскресенье. Я сделаю в одни те такое действие в Израиле, что у каждого, кто услышит, звенит в обоих ушах. Вот. Так и сразу человек понимает, не, вот так вот не стоит. Вот смотри, как с ним произошло, да? Нам казалось, что вот Господь это... Покровительствует нечестие, оказалось, что его просто ждали. Он этот нечестивый, он послужил таким макетом. Да? Вот. И дальше, и поэтому не надо пытаться смотреть, там, что сейчас нечестивый благоденствует. Нет. Все в руках Божьих. В том числе и нечестивый. Здесь опять-таки напоминаю вам, что Бог Библии – это не Бог современных либералов. Понимаете, да? Либералы думают, что Бог – это как добрый дедушка, который никого не наказывает, который только любовь, который никаких властно никак не действует, так? Вот, который говорит, ну не надо, милые детки, пожалуйста, не надо. Вот, ну не получилось, ну сами себе хуже сделали, так? Вот реальный Бог Библии немножко по-другому действует. Он действует как? Он говорит, установились, и мне вас жалко, конечно. Сейчас, если вы сейчас сделаете, я вам так сделаю, что мало не покажется. Вы сейчас слышали Левит, книгу Левит, да? Вот вы только что читали пророческую книгу Левит. Как раз там об этом сказано. Если вы будете поступать по моей воле, да, там написано, все у вас там будет, вы будете там, у вас будет такая проблема, что у вас жатва будет продолжаться до сбора винограда, потом вы будете вино делать до наступления новой жатвы, да? Потому что у вас будет такое, такое изобилие, да? Вас, вы будете есть второгоднее еду, там, зерно, третьего года зерно, а потом даже третьего года зерно выкинете, потому что у вас не вмещаться оно никуда не будет, да? Потому что у вас всего столько будет. Вот. А если не будете, тогда вот дальше сказано, что я говорю, там, за то, что вы ко мне повернулись спиной, то я к вам подойду и с яростью как дам, он не покажется. Знаете, это как раз живой Бог, который действительно, который не раздражается внутри. В нем нет раздражения внутреннего гнева, который есть у людей, так? Вот, но у него есть отторжение и ненависть к злу, которое он отторгает и не признает, и не принимает никоим образом. И он при этом действует очень активно. Опять напоминаю, что Бог Библии, Бог, которого знают святые отцы, Бог мучеников, да? Бог пророков и апостолов, Бог святителей и преподобных, и новомучеников российских, Бог, который действует уже сквозь все века, да? А это не тот Бог, который похож на Деда Мороза. Точно совершенно. И когда люди говорят, что давайте представим, что там говорят, представление о таком Боге, это образ Ветхого Завета, который устарел. Понимаете, что это значит? Получается, вместо Бога конструктор. Если у него один конструктор придумает, так? А тут другой конструктор придумал. Ох, как интересно, да? Получилось так, думаю, так. Понимаете, ну это ложь. Это просто ложь. Живого Творца, который прямо предупреждает конструкторов. Вот сказано в книге Псалом, помните? Он Господь наш, а мы люди его. Он сотворил нас, а не мы его. Понимаете? Вот, то есть прямо сказано, Бог нас творил, а мы его не творили. Поэтому нам не дано права выдумывать конструктор про Бога. Поэтому я вам советую, даже из миссионерских соображений, никогда не говорите, а как бы нам представить о Боге более возвышенном? Понимаете, да? Не надо представить не более возвышенно, не более возниженно. Понимаете? Надо описывать, как он есть на самом деле. Понимаете? Вот, представьте себе, вот я возьму вас, расскажу. Как бы я вот представил вас более возвышенно? Там, без очков, роскошный негр. Вот, там, баскетболист, там, ну. Но это будет не писание, не вас же, так ведь? Это будет описание фантомов, моей фантазии, так ведь? Вот. А вот реальный человек вот такой. Я вот тоже вот такой именно реальный человек, не другой какой-то, да? Вот, и Бог, он реально именно такой, как он написан, какой он есть. Не верите, проверьте. Встретиться очень легко. Помните, да? Вызовет ко мне и услышу его. Вот и все. Вот. Впрочем, даже если вы не будете вызывать, вы тоже встретиться сможете. Помните, да, каким образом? Нет, даже не страшно, судя, даже здесь. Где? Да через площадь постучу, так и получается, да. Знаете, Господь посетил, дом сгорел, говорят, знаете, вот так и встретиться можно. Потому что у нас есть такое преимущество, которое является одновременно и плюсом, и минусом. Преимущество, что мы крещенные. А это преимущество, это означает, что поднимут нам не так легко. Как кажется. Почему? Ну понятно, мы же дети Божии. А какой отец просто так возьмет своих детей, отпустит там гибнуть, так? А что из этого следует? А следует именно то, о чем говорит Писание. Бог кого любит, а он наказывает. И бьет за всякого сына, который принимает. Понимаете? Поэтому, естественно, христианину спокойной жизни не обещано. Понятно, да? Именно в силу того, что любит. Именно поэтому, естественно, христианина просто так никто в ад не отпустит. Его будут оттуда вытаскивать и по-хорошему, и по-плохому. Ну, до самой смерти, когда же человек уже выбирает. Итак, Дальше Писание говорит. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что она не останется ненаказанным. Помните, раньше Соломон говорил, нельзя поручаться, нельзя что говорить. А вот за это, говорит, я поручусь. Вот за это я поручусь точно. Вот вся, то есть, всякий гордец, надменный, злодей, который говорит, а я такой, я умный, самый сильный, самый могучий. Да, всем не обязаны, я никому ничего не обязан. Да? Вот эти высокомерные наглецы, которые, от которых вызывают отторжение у всех людей, но при этом люди, которых почему-то панически многие боятся. Да ведь? Вот эти нагменные наглецы будут унижены. Вот там прямо, говорит, Господь, и прямо, говорит, Соломон, говорит, я, говорит, поручаюсь, говорит, за это. Я, говорит, за это, говорит, я спокойно. Вот они поручают, что без наказания такой человек не останется, гарантированно. И посмотрите на нынешнюю ситуацию. Можно посмотреть об этом по программе новостей. А что там особо? Ну, я не думаю, что там особо его наказали, Фродкова. Вот, а я знаю другое, что там по программе новостей можно сказать, что там какой-нибудь высокомерный товарищ типа этого Ходорковского там и других там высокомерных товарищей, не, где оказались? Много. Результат одинаковый. Вот. И высокомерные наглецы, они падают всегда. Поручиться можно. Без наказания не остаются. И касается это, на самом деле, не только каких-то там новостных программ. Ну, можно спорить, знаете, обычно ты начинаешь там какой-то политический, там, пример политический приводить. А это, собственно, единственное правильное применение политики, на самом деле. Как новости надо использовать для спасения души? Знаете? Извлекать для них духовный урок. Понимаете? И очень легко. Потому что в новостях, не считая аналитических программ, которые врут, конечно же, вот, а именно просто обычные такие формальные факты. А в них просто по воле Божией просто прозрачно описывается. Вот очень полезно открывать Библию и смотреть новости. Читаешь, смотришь, да. Ну, записано, получилось, понимаете? Все очень просто, понимаете? И вот здесь полезно для души, понимаете, просто, в прямом смысле. Вот пример такой, я случайно, как подтверждение книги Левит прочитал, услышал буквально позавчера. Там Россия вывозит 2 миллиарда тонн зерна. Уже почему 4 года. Вывозит. Уже 4 года подряд. Ничего не покупаем. Уже все. Уже ничего не покупаем. А? И кушаем ничего же вроде как. Не в курсе. Каким ценам? Я повторяю очень простая вещь. По любым ценам в Советском Союзе его завозили. Понимаете, по любым ценам, по бросовым, по золотым, каким угодно. Но его завозили, не вывозили, помните? А сейчас вывозят. А почему? Потому что ответ очень простой. Храмы открыли, понимаете? Поля не возделываются, а зерно прет. Просто откровенно, конечно, почему? Просто, почему, заметьте?
Ну, а нам-то хватит.
Хватит. Ну, вы же не голодайте. Вроде на дистрофик не похоже.
Да.
Зарастает, а зерно прет. Понимаете, самое интересное.
Большие.
Огромный урожай, совершенно, понимаете? При невозделанных полях. В советское время, помните, все поля возделаны, а зерна не хватает. Не хватает. То недород, то недовоз, то сгноили, то не довезли, то все, помните, да, там? Недовес, недообъем, недоотряз и так далее. Блестящий подтверждение книги Левит. Как Бог обещал, так и получается. Ровно так и получается, понимаете? Помните, в советское время, я даже помню этот момент, во время гласности. Началась гласность, и помните, были замечательные, красивые, замечательные прилавки, помните? Эпохи гласности, конца 80-х годов, помните? И как смотрели по телевизору там картины по западному изобилию. А сейчас приходите в Пролетарский проспект, заходите в магазин «Остров». То же самое, помните? Да. У любого метро то же самое. Понимаете? Да неужели? Вроде и живые, дошли. И купить можно, знаете? Не, ну понятно, что хочется, много чего хочется. Вот здесь дорого, у метро недорого. То есть, опять повторяю, что то, чего, что было в СССР, оно право исчезло. Все пахали, ничего не было, да? Сейчас кажется, никто ничего не пашет, а все вроде есть. Потому что Бог благословил.